Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега, карэспандэнт нямецкай хвалі Уладзімір Дорахаў. Нямецкая хваля абнародавала фільм, у якім 41-гадовы Юры Гараўскі назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці і распавёў, як удзельнічаў выкраданні і забойстве праціўнікаў Александра Лукашэнкі ў 99-м годзе. Адным з удзельнікаў стварэння гэтага фільму быў якраз Уладзімір Дорахаў. Я папрасіў яго адказаць на некалькі пытанняў, як вялася праца над фільмам, як правяралася інфармацыя Гараўскага і ці не з'яўляюцца прызнанні Гараўскага спецаперацыі па дэстабілізацыі Лукашэнкі. Уладзімір, першае пытанне. Колькі часу вы працавалі над гэтым фільмам?
Если мне не изменяет память, то впервые к нам Юрий Гараўскі обратился, написав письмо на наш корпоративный адрес, где-то в сентябре месяце.
Уладзімір, ці не ведаеце вы, ці былі вы, нямецкая хваля, першымі, хто пачуў ад Гараўскага гэтыя прызнанні? Ці ён даваў паказанні па гэтай справе праваахоўным органам той дзяржавы, у якой ён зараз знаходзіцца?
Он нам сказал, што когда у него было интервью, во время подачи ходатайства о предоставлении убежища, он всю эту информацию предоставил властям той страны, где он попросил убежище.
Пасля того, як Гараўскі трапіў у гэтую краіну, як хутка ён звярнуўся да нямецкай хвалі?
Через какое-то время, я точно сказать не могу, но я думаю, что это заняло несколько месяцев как минимум.
Уладзімір, я меркую, что вы разумели, якую, так бы мовить, бомбу вы узрываете. Вы разумели значение того, что вы робите. Ну и, отповедно, я думаю, что вы разумели рызыку того, что этот человек может казать неправду. Як вы проверяли то, что ён говорил? І ці выключалі вы, што яго прызнанні могуць быць нечыяй спецаперацыяй?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что журналист не должен думать о том, кому выгодна эта информация, кому не выгодна эта информация, ставить под сомнение любую информацию и честно выполнять свои обязанности. Что касается факт-чекинга, ну, это был классический факт-чекинг, который существует в любой нормальной редакции, когда мы должны установить, является ли человек тем, за кого себя выдает, кто может подтвердить его личность, кто может подтвердить, что он работал действительно там, где говорит работал. Все эти процедуры мы выполнили, насколько это возможно, поскольку мы не прокуратура, мы не суд, мы не МВД, но, как нам показалось, в необходимом объеме все, что в наших силах, было сделано.
Ну, а вот, як вы, скажем, проверяли то, что ён сапраўды служил СОБР? Ну, вы, напэўна, чыталі каментары былога камандзіра гэтага злучэння Дмітрыя Паўліченкі наконт вашага фільму. Ён не пацвярджае там, што Гараўскі нагул служыў у СОБРы. Паводле Паўліченкі, ён служыў у некіх іншых падраздзяленнях МУС.
Каментарий господина Павліченка я каментировать никак не могу, это его мнение. Ну, есть, как мне кажется, стандартный метод проверки. Искать знакомых, искать тех людей, которые могли бы подтвердить личность этого человека, спрашивая у него, а кто, на твой взгляд, может подтвердить, что ты – это ты? Таким путем мы и действовали. Но, кроме того, есть тоже широко известный способ – это социальные сети. Многие люди, не понимая то, чего они делают, оставляют очень много следовой информации о себе в социальных сетях, и если там порыться, можно много чего найти.
После заявления вашего фильма многие выказывали версию, что за Гараўскім стоит Москва. Стаіць адкрыта ці ў цёмную, што мэта ўсёй гэтай аперацыі – гэта дэстабілізаваць Лукашэнку. Вы ўлічвалі, што такое можа быць?
Хацім мы этого или не хацім, теория заговора, она существует, она популярна. Я не знаю, для кого это больший комплимент, что мы рука Москвы. Для Москвы или для нас – это не нам судить. Но когда начиналась работа над интервью, над фильмом, я уже сказал, что это было несколько месяцев, ничего не было известно о встречах будущих Путина и Лукашенко. Ничего не было известно о том, что встреча последняя в Сочи будет такой, какой она оказалась. То есть вопрос о том, на чью воду мы льем мельницу, перед нами не возникал. Мы просто профессионально старались выполнять свою работу. Эта информация общественно значима? Да. Она вызывает сомнения? Любая информация у журналиста должна вызывать сомнения, мы должны максимально проверить ее. Кому это выгодно, кому не выгодно, решать не нам. Общественно значимая информация должна быть доведена с соблюдением всех журналистских стандартов до сведения общественности.
Владимир, ці консультувалися ви со спеціалістами з правоохоронних органів, коли робили свой фільм? Магчыма з Беларусі, магчыма з Нямеччыны, дзе вы знаходзіцеся, магчыма з той краіны, дзе зараз знаходзіцца Гараўскі, магчыма з нейкіх іншых краінаў.
Безусловно, мы пытались связаться, поговорить, сопоставить, сравнить, каким-то образом устроить дополнительную проверку информации, узнать мнение юристов. Кого только можно было, да, мы старались привлечь и выяснить, насколько это может соответствовать действительности. Имена, места, профессиональные обязанности, функциональные и так далее. Да, это все в рамках возможного журналистами это делалось.
А представники правоохранных органов каких стран это были?
Ну, позвольте на этот вопрос не отвечать.
Некоторые белорусские корыстальники Фейсбуку, у тем лику и с профессийным досведом, звертали увагу на некоторые нестыковки, на их погляд, в информации Гараўскага. Ну, вось, например, писалось, что документы Гараўскага про сябровство в организации «Гонор», какие он показывал на экран, ну, неяк неправильно оформлены, не по стандарте. Вы спробовали неяк верификовать документы, какие демонстрировал Гараўский?
Да, мы старались это делать, но еще раз скажу, мы не суд, мы не прокуратура, мы не можем провести экспертизу как профессионалы, как те люди, которые уполномочены, имеют соответствующие лицензии. Но то, что, так сказать, предстало перед нашим взором, на наш взгляд, имело достаточное основание для того, чтобы быть представлено широкой общественности. А дальше уже те люди, которые уполномочены и должны решать, это фейк или настоящее, они должны все это и сделать.
Еще один сюжет выкликал пытание. В интервью Гараўскі сказал, что он спробовал расповести свою историю интернет-ресурсу «Хартая-97». Поводле его это стало ведомо Павліченку, и той сказал, каб он этого не робил. Ну, после этого Гараўскі протягивал жить в Беларуси, он был живый, он был на воле. Вот это не выкликало у вас сумневов?
Так. Да, ну, разумеется, конечно, вызвало сразу и большие сомнения, и мы задавали наводящие вопросы, и, в общем, получили ответы, которые нам показались убедительны. Смысл в том, что, ну, давайте пофантазируем, представим, что у Павліченка могут быть хорошие отношения с теми людьми, которые держат в своем внимании перлюстрацию, проверку почты, и что, ну, например, допустим, они бы могли ему дать эту информацию, а больше ходу ей не давать. Вы можете такое допустить?
Ну, теоретично я могу это допустить, але уявляется все ж таки, что носьбит такой вострой, такой горячей таямницы повинен был быть под вельми шчильным наглядом, под вельми шчильным контролем.
Я думаю, что присмотр, пригляд был очень плотный, и, как Юрий Гараўскі сказал в интервью, возможно, то, что он после аварии находился в таком не лучшем состоянии здоровья, переломы, позвоночник, нога, трепанация черепа, что он хромал, что он был с костылями. Возможно, это каким-то образом подействовало на тех людей, под чьим он контролем был, и, возможно, его не воспринимали как угрозу, как опасность. Это, опять же, так сказать, один из возможных вариантов.
Ці будзе працяг гэтага фільму? І ці ўсё сказаў Гараўскі?
Ну, разумеется, он сказал не все. Вы же понимаете, что в таких ситуациях тот человек, который дает такого рода показания, он исходит из того, чтобы дать информацию, которая выгодна ему в первую очередь. Что касается дальнейшей работы, мы находимся в контакте с Юрием, и Это вопрос в процессе обсуждения.
Я уже сказал про некоторые пярэчыні, папрокі, сумневы, якія за апошнія суткі прагучалі ў СМІ і ў сацыяльных сетках. Вось наконт гэтых пярэчанняў, папрокаў і сумневаў. Ці задавалі вы Гараўскаму пытанні пра гэта ўжо зараз, пасля з'яўлення фільму?
Было неприятное дело, которое случилось уже после всех этих описываемых событий. После убийств и похищения Захаренко, Гончара и Красовского. Что именно было? Павличенко помогал решать финансовые вопросы, выбивать деньги. И, по словам Гаравского, Павличенко вызвал его и еще одного собравца. И сказал, вот два бизнесмена, они кому-то дали кредит. Этот кредит не возвращается. Езжайте к ним и разрешите вопрос. Ну, они поехали. А те двое других бизнесменов, которые не возвращали кредит, наверное, тоже имели какую-то хорошую крышу. И они обратились в правоохранительные органы, не знаю, в милицию, в прокуратуру. И было возбуждено действительно уголовное дело по факту вымогательства. И действительно, там какие-то проводились процессуальные деятельности. Я не уточнял, находился ли под арестом, применялась ли мера пресечения Гаравскому тогда, но дело было. И когда его начали расследовать, Павличенко, по словам Гаравского, использовал все свои возможности и влияние и добился того, что дело было передано в военную прокуратуру. И военная прокуратура это дело замяла. И, по словам Гаравского, по этому делу не был вынесен никакой приговор. То есть он не судимый, и он не представал перед судом. А то, что факт вымогательства был, то, что они, собравцы, решали такие финансовые вопросы, да, он подтвердил.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Камуністы, гэта слова як са сталі.
Кончылася ваша время.
Ты кажаш, што здохла, а вось аднавілі.
Але КПБ не вернулася.
Дзевяностыя форева.
Партия «Феникс» – феномен коммунистической партии. Юра, вот когда мы говорили про 91 год, про обновление независимости, так просто про скоску пригадали, что у той же день, когда была обновлена независимость, и была спыненная, докладно юридично это было, называлось «припыненная деятельность КПБ КПСС». Зараз, сапраўды, калі параўноўваць гэта з аднаўленнем незалежнасці, гэта здаецца такім эпізодам. Але от я прыгадываю тады жнівень 91-го, гэта была падзея, ну, успрымалася, можа быць, нават больш значная тады ў свядомасці і абмяркоўвалася больш так гучна, чым вось наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Ну, чаму 2,5 сотні дэпутатаў камуністаў у тым ліку прагаласавала за незалежнасць, патлумачыць, напэўна, лягчэй, чым чаму практычна тыя ж самыя людзі прагаласавалі за спыненне дзейнасці іх партыі. За гэта галасавалі, я просто нагадаю, вот гэтыя былыя ўжо ў той момант першыя сакратары райкамаў, сакратары абкамаў і гэтак далей. Чаму так лёгка вось гэта адбылося?
Ну, ведаеш, тут словы прыгадваюцца з верша Маяковскага, які пра якраз іх перамогу ў 17-м годзе, але формула падыходзіць да іх. Кончылася ваша время. І прычым ты ведаеш, вот тады ў жнівеньскія тыя дні ў мяне была абсалютна такая фантастычная гісторыя. Вот літаральна праз пару дзён пасля таго, як кампартыю забаранілі, значыць, я даведаўся, што камуністы, якія засталіся вернымі, так бы мовіць, на чале з сакратаром, здаецца, гаркаму, ён быў Валентынам Чыкіным, збіраюцца каля дома асветы, палітпроса Нацвіслачы. Я пра гэта даведаўся, я туды прыйшоў, і вот стаяць 7 чалавек, 7-10 чалавек. Сярэдняга ўзросту, ці нават сталага ўзросту, з вядомых мне людзей там быў толькі Чыкін, Здається, так неподалек міліціянт стоїть, і все. Ні БТ, ні Совєтської Білорусі, ні сотень тисяч чоловік, які входили в Білорусі в цю партію, все.
Ні товариша Соколова, Камаля, нікого.
От я кажу, другорадні люди, ці навіть не номенклатурні, а просто от люди-комуністи. Ну, я підійшов, поговорив, спитав, ну що, які плани, як, що. Чікін відказав. І, до речі, потім, уже після того, як от відбулося те, про що ми потім поговоримо, він навіть пригадав це, що каже от у той момент, тільки респондент Радіо Свобода нами зацікавився. Ось. І, на мій погляд, це все ж таки свідчення того, що ну, здохло. Скончився час, і це розуміли всі, ну, окремя от таких, так би мовити, вірних, як от ця купка людей, які, ну, в певному сенсі у мене тоді навіть викликали певну повагу своїми, ну, тим, що вони оказались вірними навіть цьому жахливому і кривожерному цій справі.
Слухай, от я сказав, що так легко відбулося. Насамперед, звісно, не легко, бо ось всі ці попередні роки, 23 роки, ну, наприклад, БНФ вельми активно вів антикомуністичну пропаганду. На сесії, яка приймала незалежність, опозиція БНФ так само потребувала спинення діяльності КПБ, КПСС, шла, в принципі, боротьба. Просто от гэтыя, у некий момент депутати яны проголосували. Але ось що тоді все ж таки відбулося? Обринулася гэтая структура, всі гэтая ЦК, обкамы, райкамы? Ці, ти кажеш, що скончився час, як Маяковський казав, кончилось ваше время. Ці скончився час ідеї?
Ні, ну скончився час і ідеї, але скончився час і структури. Ну, от ця комуністична система, яка від ЦК до опошнього там сельсовету, ну, вона зникла. Так, многие эти люди стали там супрацовниками, так бы мовить, уладной вертикали, депутатами, старшинями выконкамов, але тая система, якая была до того, ну и, Сергей, по щирости, она зникла. Ее не было, ее уже не было. И навод, коли як бы нібито одновилося имя, система тая, якая керавала 70 гадоў, яна знікла, яна рассыпалася.
Камуністы – гэта слова, як са сталі. Камуністы – гэта слова, як з вагню. Маркс і Энгельс нам імя такое далі. 100 гадоў таму назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявоном Баршэўскім мы прачыталі гэтым нашым дэпутатам-камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін, нам імя такое далі, а вам імя такое далі. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но прыглынуў. Ну, мы мелі рацыю, сапраўды, сталь оказалася не сталлю, вагонь просто сжэр гэтае КПСС, застаўся адзін попел. Але прайшло зусім нешмат часу, і як птушка Фенікс з попелу гэтая партыя аднавілася. Вот просто нагадаю хронологію. Ну, 25 жніўня 91 года спыненая дзейнасць КПСС, 26 травня 92 года, праз паўгода, больш, праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жніўня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. І приблизно вот такие ж крыху в іншым формате процессы адбываліся ў Расіі, дзе 30 лістапада 92 года Конституційний суд Расіі практично признав гэтую партію, ну, докладне признав указы Ельцина у большей своей частцы неконституційним, хоча, вось, скажем, у мене є книжка, якую написав Рудніцкий, який на той момент представляв якраз такі інтереси КПСС, і от він цитує тут виступ Шахрая, одного з керівників Росії, де він казав, що КПСС – это не партия, а особый механизм формирования и реализации политической власти, государственной по своей сути. Тым не меньше, вот не глядя на это все, фактично, что отбылось? Проз год коммунисты себе обновили. И у Беларуси нам это было две, это там три коммунистичные партии. Чому вот так? Чому ты кажешь, что сдохло, а вот обновили?
Ну, не совсем обновили. Да речи, навод имя яны далеко не одразу себе вернули. Тады же было так. Была, как ты правильно сказал, была зарегистрованная ПКБ. Потом у 92-м было принятое решение, что как бы обновляется КПБ. То есть, ну, скасованное решение об скасовании КПБ. Але КПБ не вернулось. И тем больше не вернулось вот то, что ты читал формулировку Шахрая на кон того, что это не партия, а это система керования. Ну, система керования нияк не вернулась. А чому яны на это пошли? А, ну, ведаешь, как бы, а махчимо вот из-за, как бы, того эпизода, про який я расповел над Свислачу, коли, ну, им было неемко, что они проиграли, им было неемко, что они оказались зусім не со стали и не с вогню. Ну, так вот, как бы, как скомпенсовать вот это свое, ну, певное принижение, яны и вырешили имя, метку как бы обновить. Вот, вот мы формально как бы это имя обновим, а фактично им же никто не перешкаджал вот этой ПКБ, коли увели эту как бы скасование, скасование, им никто не перешкаджал вернуть себе имя. А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже, как бы, кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник миновито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место.
Василий Новиков.
Василь Новиков. В тот час, как у России, коммунисты завсёды были другими. Как бы у коммунистов было другое место. А у Беларуси, как бы, ну, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, как бы, не партийный, не с партбилетом, как бы, такой, да, такой, как бы, катить. А вот аутентичный, натуральный, ну, он вот за уши их может, как бы, расставлять, например, того же Чикина, сдается, и он в свой час призначил у Менгарвыканкам. Вот теперь спадара Карпенко призначил. Але, ну, это зусім не адраджэнне той компартии, якой яна была до жнівня 91-го. Той компартии уже больше нет. Больше нема.
Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Ну, это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад вот, коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе, не уваходит. У какой ступени вот теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, ну, скажем так, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, там, ну, хай не он персонально, але певные фирмы, так сказать, с ягонага дозволу, это нібыта робили. Хотя категорично свержать я это не берусь, але ось гляди. Ты пригадал спадара Карпенко, який займає посаду министра адукации, який абсолютно открыто член коммунистической партии, один из керівників. У палату прадстаўнікоў, як правіла, праходзіць дзясятак, а то і болей камуністаў. Некая і, скажам, іншая дэмакратычная партыя пахваліцца такім не можа. За ўсе 25 гадоў існавання Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта, ніводны прадстаўнік, скажам, там БНФ, напрыклад, ніколі не быў проста і блізка падпушчаны да выканаўчай структуры. А вось камуністы фактычна знаходзяцца, ну, можна сказаць, ва ўладзе. Як бы ты адказаў на гэтае пытанне?
Ну, я бы адказаў так, што так, яны там знаходзяцца. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хаця веру расійскім камуністам, але на што ж на грошы Лукашэнка рэгулярна дагэтуль сустракаецца з Зюганам публічна. Ніводны іншы лідар, якой бы то ні было краіны, там я не ведаю, Казахстана, Узбекістана, нават больш аўтарытарныя, больш рэпрэсіўныя режимы, им в голову не пришло бы сустракаться с Зюгановым. А Лукашенко приходит. Ну, але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я как бы поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю, але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, она не коммунистичная, потому что как бы диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура, это диктатура как бы одной особы, одного лидера. Ему, он навод за обороняя Белой Руси стать партией. То есть навод своим самым лояльным людям забороняя стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. Ён так само диктаторский, ён так само репрессивный, але это ничего агульного с як бы уладой коммунистичной системы, коммунистичной партии, это не мая. И тому, ну да, ну вот это его такой, так бы мовить, поклон старейшим. Вот я вас разумею, я вас як бы, я поделяю ваши погляды, вот вам для, так бы мовить, каб вы памятали, коли вы были молодыми, и вас девчата любили. И вот была компартия, и вот вам, коли ласка, компартия есть. Я вот их примаю, признаю, Зюганову руку потискаю. Бо я кажу, теперешняя белорусская диктатура – это не коммунистичная диктатура. Так, она вельми левая. Конечно, она левее всех как бы, постсоветских краин. Але это не коммунизм.
Ну, калі в 91-м годзе была прыпыненая дзейнасць БКПСС, а ў 92-м годзе внесенае ў парадак дня аднаўлення, і ў 93-м на пачатку адбылося, то застаўся стары Вярхоўны Савет. Вось у Беларусі не адбылося таго, што мусіла адбыцца, не адбылося змены заканадаўчай улады, не прыйшлі новыя людзі. А больш чым на палову парламент застаўся складаўся з тых камуністаў, якія ў 90-м годзе і былі абраны, якія фактычна працягвалі кіраваць ўжо новай краінай. Пра тое, як яны кіравалі гэтай краінай на пачатку 90-х гадоў у нашых наступных перадачах.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега, карэспандэнт нямецкай хвалі Уладзімір Дорыхаў. Нямецкая хваля абнародавала фільм, у якім 41-гадовы Юры Гараўскі назваў сябе байцом беларускага эскадрону смерці і распавёў, як удзельнічаў выкраданні і забойстве праціўнікаў Александра Лукашэнкі ў 99-м годзе. Адным з удзельнікаў стварэння гэтага фільму быў якраз Уладзімір Дорыхаў. Я попрасіў яго адказаць на некалькі пытанняў, як вялася праца над фільмам, як правяралася інфармацыя Гараўскага і ці не з'яўляюцца прызнанні Гараўскага спецаперацыі па дэстабілізацыі Лукашэнкі. Владимир, первое питание. Сколько часу вы працавали над этим фильмом?
Если мне не изменяет память, то впервые к нам Юрий Гаравский обратился, написав письмо на наш корпоративный адрес, где-то в сентябре месяце.
Владимир, ці не ведаете вы, ці были вы, немецкая хваля, першими, кто почул от Гаравского гэтае признание? Ці ён даваў паказанні па гэтай справе праваахоўным органам той дзяржавы, у якой ён зараз знаходзіцца?
Он нам сказал, что когда у него было интервью, во время подачи ходатайства о предоставлении убежища, он всю эту информацию предоставил властям той страны, где он попросил убежище.
Пасля того, як Гараўскі трапіў у гэтую краіну, як хутка ён звярнуўся да нямецкай хвалі?
Через какое-то время, я точно сказать не могу, но я думаю, что это заняло несколько месяцев как минимум.
Владимир, я меркую, что вы разумели, якую, так бы мовить, бомбу вы взрываете. Вы разумели значение того, что вы робите. Ну и, отповедно, я думаю, что вы разумели ризику того, что этот человек может казать неправду. Як вы проверяли то, что он говорил? І ці выключалі вы, што яго прызнанні могуць быць нечыяй спецаперацыяй?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что журналист не должен думать о том, кому выгодна эта информация, кому не выгодна эта информация, ставить под сомнение любую информацию и честно выполнять свои обязанности. Что касается факт-чекинга, ну, это был классический факт-чекинг, который существует в любой нормальной редакции, когда мы должны установить, является ли человек тем, за кого себя выдает, кто может подтвердить его личность, кто может подтвердить, что он работал действительно там, где говорит работал. Все эти процедуры мы выполнили, насколько это возможно, поскольку мы не прокуратура, мы не суд, мы не МВД, но, как нам показалось, в необходимом объеме все, что в наших силах, было сделано.
Ну, а вот, як вы, скажем, проверяли то, что ён сапраўды служил СОБР? Ну, вы, напэўна, чыталі каментары былога камандзіра гэтага злучэння Дмітрыя Паўліченкі наконт вашага фільму. Ён не пацвярджае там, што Гараўскі нагул служыў у СОБРы. Паводле Паўліченкі, ён служыў у некіх іншых падраздзяленнях МУС.
Каментарий господина Павліченка я каментировать никак не могу, это его мнение. Ну, есть, как мне кажется, стандартный метод проверки. Искать знакомых, искать тех людей, которые могли бы подтвердить личность этого человека, спрашивая у него, а кто, на твой взгляд, может подтвердить, что ты – это ты? Таким путем мы и действовали. Но, кроме того, есть тоже широко известный способ – это социальные сети. Многие люди, не понимая то, чего они делают, оставляют очень много следов информации о себе в социальных сетях, и если там порыться, можно много чего найти.
После заявления вашего фильма многие выказывали версию, что за Гараўскім стоит Москва. Стаіць адкрыта ці ў цёмную, што мэта ўсёй гэтай аперацыі – гэта дэстабілізаваць Лукашэнку. Вы ўлічвалі, што такое можа быць?
Хацім мы этого или не хацім, теория заговора, она существует, она популярна. Я не знаю, для кого это больший комплимент, что мы рука Москвы. Для Москвы или для нас – это не нам судить. Но когда начиналась работа над интервью, над фильмом, я уже сказал, что это было несколько месяцев, ничего не было известно о встречах будущих Путина и Лукашенко. Ничего не было известно о том, что встреча последняя в Сочи будет такой, какой она оказалась. То есть вопрос о том, на чью воду мы льем мельницу, перед нами не возникал. Мы просто профессионально старались выполнять свою работу. Эта информация общественно значима? Да. Она вызывает сомнения? Любая информация у журналиста должна вызывать сомнения, мы должны максимально проверить ее. Кому это выгодно, кому не выгодно, решать не нам. Общественно значимая информация должна быть доведена с соблюдением всех журналистских стандартов до сведения общественности.
Владимир, ці консультавалися вы со специалистами с правоохоўных органов, калі рабили свой фильм? Магчыма, з Беларусі, магчыма, з Нямеччыны, дзе вы знаходзіцеся, магчыма, з той краіны, дзе зараз знаходзіцца Гараўскі, магчыма, з нейкіх іншых краінаў.
Безусловна, мы пытались связаться, поговорить, сопоставить, сравнить, каким-то образом устроить дополнительную проверку информации, узнать мнение юристов, кого только можно было, да? Мы старались привлечь и выяснить, насколько это может соответствовать действительности. Имена, места, профессиональные обязанности, функциональные и так далее. Да, это все в рамках возможного журналистами это делалось.
А представники правоохранительных органов каких стран это были?
Ну, позвольте на этот вопрос не отвечать.
Некоторые белорусские користальники Фейсбуку, у тем лику и с профессийным досвидом, звертали увагу на некоторые нестыковки, на их погляд, у информации Гараўскага. Ну, вось, наприклад, писалося, что документы Гараўскага про сябровство в организации «Гонар», який он показывал на экран, ну, неяк неправильно оформлены, не по стандарте. Вы спробовали неяк верификовать документы, якія демонстрировал Гараўский?
Да, мы старались это делать, но еще раз скажу, мы не суд, мы не прокуратура, мы не можем провести экспертизу как профессионалы, как те люди, которые уполномочены, имеют соответствующие лицензии. Но то, что, так сказать, предстало перед нашим взором, на наш взгляд, имело достаточное основание для того, чтобы быть представлено широкой общественности. А дальше уже те люди, которые уполномочены и должны решать, это фейк или настоящее, они должны все это и сделать.
Еще один сюжет выкликал пытание. В интервью Гараўскі сказал, что он спробовал расповести свою историю интернет-ресурсу «Хартая 97». Поводле его это стало ведомо Павліченку, и той сказал, каб он этого не робил. Ну, после этого Гараўскі протягивал жить в Беларуси, он был живы, он был на воле. Вот это не выкликало у вас сумневов?
Так. Ну, разумеется, конечно, вызвало сразу и большие сомнения, и мы задавали наводящие вопросы, и, в общем, получили ответы, которые нам показались убедительны. Смысл в том, что, ну, давайте пофантазируем, представим, что у Павліченка могут быть хорошие отношения с теми людьми, которые держат в своем внимании перлюстрацию, проверку почты, и что, ну, например, допустим, они бы могли ему дать эту информацию, а больше ходу ей не давать. Вы можете такое допустить?
Ну, теоретично я могу это допустить, але уявляется все ж таки, что носьбит такой вострой, такой горячей таямницы повинен был быть под вельми шчильным наглядом, под вельми шчильным контролем.
Я думаю, что присмотр, пригляд был очень плотный, и, как Юрий Гараўскі сказал в интервью, возможно, то, что он после аварии находился в таком не лучшем состоянии здоровья, переломы, позвоночник, нога, трепанация черепа, что он хромал, что он был с костылями. Возможно, это каким-то образом подействовало на тех людей, под чьим он контролем был, и, возможно, его не воспринимали как угрозу, как опасность. Это, опять же, так сказать, один из возможных вариантов.
Ці будзе працяг гэтага фільму? І ці ўсё сказаў Гараўскі?
Ну, разумеется, он сказал не все. Вы же понимаете, что в таких ситуациях тот человек, который дает такого рода показания, он исходит из того, чтобы дать информацию, которая выгодна ему в первую очередь. Что касается дальнейшей работы, мы находимся в контакте с Юрием, и это вопрос в процессе обсуждения.
Я уже сказал про некоторые пярэчанні, попроки, сумневы, якія за апошнія сутки прогучали у СМИ и у социальных сетках. Вось наконт гэтых пярэчанняў, попрокаў и сумневаў. Ці задавали вы Гараўскаму пытанні про гэта уже зараз, пасля з'явлення фільму?
Было неприятное дело, которое случилось уже после всех этих описываемых событий. После убийств и похищения Захаренко, Гончара и Красовского. Что именно было? Павліченко помогал решать финансовые вопросы, выбивать деньги. И, по словам Гараўскага, Павліченко вызвал его и еще одного собравца и сказал, вот два бизнесмена, они кому-то дали кредит. этот кредит не возвращается. Езжайте-ка с ними и решите вопрос. Ну, они поехали. А те двое других бизнесменов, которые не возвращали кредит, наверное, тоже имели какую-то хорошую крышу. И они обратились в правоохранительные органы, не знаю, в милицию, в прокуратуру. И было возбуждено действительно уголовное дело по факту вымогательства. И действительно, там какие-то проводились процессуальные деятельности. Я не уточнял, находился ли под арестом, применялась ли мера пресечения Горавскому тогда, но дело было. И когда его начали расследовать, Павличенко, по словам Горавского, использовал все свои возможности и влияние и добился того, что дело было передано в военную прокуратуру. И военная прокуратура это дело замяла. И, по словам Горавского, по этому делу не был вынесен никакой приговор. То есть он не судимый, и он не представал перед судом. А то, что факт вымогательства был, то, что они, собравцы, решали такие финансовые вопросы, да, он подтвердил.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня – подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Коммунисты, это слово як со стали.
Кончилось ваше время.
Ты кажешь, что сдохло, а вось обновили.
Але КПБ не вернулось.
Девяностые forever.
Партия «Феникс» – феномен коммунистической партии. Юра, вот когда мы говорили про 91-й год, про обновление незалежности, так просто про скоску пригадали, что у той же день, когда была обновлена незалежность, и была спыненная, докладнее юридично это было, называлось «припыненная деятельность КПБ КПСС». Зараз, сапраўды, калі параўноўваць гэта з аднаўленнем незалежнасці, гэта здаецца такім эпізодам. Але вот я прыгадываю тады жнівень 91-го, гэта была падзея, ну, успрымалася, можа быць, нават больш значная тады ў свядомасці і абмяркоўвалася больш так гучна, чым вось наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. Ну, чаму 2,5 сотні дэпутатаў камуністаў у тым ліку прагаласавала за незалежнасць, патлумачыць, напэўна, лягчэй, чым чаму практычна тыя ж самыя людзі прагаласавалі за спыненне дзейнасці іх партыі. За гэта галасавалі, я просто нагадаю, гэты былыя ўжо ў той момант першыя сакратары райкамаў, сакратары абкамаў і гэтак далей. Чаму так лёгка вось гэта адбылося?
Ну, ведаеш, тут словы прыгадваюцца з верша Маяковскага, які пра якраз іх перамогу ў 17-м годзе, але формула падыходзіць да іх. Кончылася ваша время. І прычым ты ведаеш, вот тады ў жнівеньскія тыя дні ў мяне была абсалютна такая фантастычная гісторыя. Вот літаральна праз пару дзён пасля таго, як кампартыю забаранілі, значыць, я даведаўся, што камуністы, якія засталіся вернымі, так бы мовіць, на чале з сакратаром, здаецца, гаркаму, ён быў Валентынам Чыкіным, збіраюцца каля дома асветы, палітпроса на Цвіслачы. Я пра гэта даведаўся, я туды прыйшоў, і вот стаяць 7 чалавек, 7-10 чалавек. Сярэдняга ўзросту, ці нават сталага ўзросту, з вядомых мне людзей там быў толькі Чыкін. Здаецца, так непадалёк міліцыянт стаіць, і всё. Ні БТ, ні Савецкай Беларусі, ні соцень тысяч чалавек, якія ўваходзілі ў Беларусі в гэтую партыю, всё.
Ні таварыша Сакалова, Камаля, нікога гэтак
таксама. Вот я кажу, другарадныя людзі, ці нават не наменклатурныя, а просто вот людзі камуністы. Ну, я падышоў, пагаварыў, спытаў, ну, што, якія планы, як, што. Чыкін адказаў, і, дарэчы, потым, ўжо пасля таго, як вот адбылося тое, пра што мы потым пагаворым, ён нават прыгадаў гэта, што кажа, вот, у той момант Только корреспондент Радио Свобода нами зацікавился. Вот. И на мой погляд, это все ж таки свидетельство того, что ну, сдохло. Скончился час, и это разумели все, ну, окромя вот таких, так бы мовить, верных, як вот эта кубка людей, которые, ну, в певном сенсе у меня тогда навод выкликали певную повагу своими, ну, тем, что яны оказались верными навод этому жахливому и кривожерному к этой справе.
Слухай, вот я сказал, что так легко отбылось. На самом деле, конечно, не легко, бо вот все эти попередние годы, 23 годы, ну, например, БНФ вельми активно вел антикоммунистичную пропаганду. На сессии, якая принимала незалежность, оппозиция БНФ так само потребовала спинения деятельности КПБ, КПСС, шла, в принципе, борьба. Просто вот эти, у некий момент депутаты, они проголосовали. Але вось что тады все ж таки отбылося? Обрынулася гэтая структура, все гэтая ЦК, обкамы, райкамы, ці, ты кажешь, что скончился час, як Маяковский сказал, кончилось ваше время, ці скончился час ідеї?
Не, ну скончился час и идеи, але скончился час и структуры. Ну, вот эта коммунистичная система, якая от ЦК до апошнего там сельсовету, ну, она зникла. Так, многие эти люди стали там супрацовниками, так бы мовить, уладной вертикали, депутатами, старшинями выконкамов, але тая система, якая была до того, ну, и Сергей, по щирости, она зникла. Ее не было. Ее уже не было. И навод, коли, як бы, ни бы то обновилось имя. Система, тая, якая керовала 70 годов, она зникла, она рассыпалась.
Девяностые форева.
Коммунисты. Это слово, як со стали. Коммунисты, гэта слово як з вагню, Маркс и Энгельс нам имя такое дали 100 гадоў тому назад упершыню. Вось калі забаранілі дзейнасць КПСС, здаецца, з Лявоном Баршэўскім мы прычыталі гэтым нашым дэпутатам камуністам гэты верш, толькі памянялі не Маркс і Ленін нам имя такое дали, а вам имя такое дали. Я памятаю, стаяў першы сакратар пастаўскага райкаму партыі Васіль Чэпік, чырвоны і злы, но проглынул. Ну, мы имели рацию, сапраўды, сталь оказалась не сталью, вагонь просто сжер гэтай КПСС, застався один попел. Але прошло зусім нешмат часу, и як птушка Феникс с попелу гэтая партия обновилась. Я вот просто нагадаю хронологию. Ну, 25 жнівня 91 года спыненная дзейнасць КПСС, 26 травня 92 года, праз паўгода, больш чым праз паўгода, рэгіструецца партыя камуністаў беларуская. 20 кастрычніка 92 на сесію уносіцца пытанне аб скасаванні той ранейшай пастановы жнівня 91-га, а 3 лютага 93 года гэтая пастанова адмененая. И приблизно вот такие ж крыху в іншым формате процессы отбывались у России, где 30 листопада 92 года Конституционный суд России практично признал эту партию, ну, докладнее признал указы Ельцина у большей своей частцы неконституционным, хотя бы, скажем, у меня есть книжка, якую написал Рудницкий, який на той момент представлял как раз таки интересы КПСС. И вот он цитует тут выступ Шахрая, одного из керовников России, где он сказал, что КПСС – это не партия, а особый механизм формирования и реализации политической власти государственной по своей сути. Тем не меньше, вот не глядя на это все, фактично, что отбылось? Проз год коммунисты себе обновили. И у Беларуси нават было две, це там три коммунистичные партии. Чому? Вот так. Чому? Ты кажешь, что сдохло, а вот обновили.
Ну, не совсем обновили. Да речи, нават имя яны далеко не одразу себе вернули. Тады ж было так, была, як ты правильно сказал, была зарегистрованная ПКБ, потым у 92-м было принятое решение, что як бы обновляется КПБ, то есть, ну, скасованное решение об скасовании КПБ. Але КПБ не вернулось. И тем больше не вернулось вот то, что ты читал формулировку Шахрая на кон того, что это не партия, а это система керования. Ну, система керования нияк не вернулась. А чему они на это пошли? А, ну, ведаешь, как бы, а махчимо вот из-за, как бы, того эпизода, про який я расповел над Свислочью, коли, ну, им было неемко, что они проиграли, им было неемко, что они оказались зусім не, за, не со стали и не с вогню. Ну, так вот, как бы, как скомпенсовать вот это свое, ну, певное принижение, яны и вырешили имя, метку як бы обновить. Вот, вот мы формально як бы это имя обновим, а фактично им же никто не перешкаджал вот этой ПКБ, коли увели эту як бы скасование, скасование, им никто не, не перешкаджал вернуть себе имя. А не треба. А вот уже не треба. Да, мы символично вернули, мы не такие уже, как бы, кепские, не такие уже бессоромные. Але мы разумеем, что пришли новые часы. Это не тое. И потом ты маешь рацию, там уже и расколы пошли, и, до речи, вельми-вельми был характерный, показальный, чем я бы сказал, отрознение от России. Что на президентских выборах 1994 года представник миновито вот этой коммунистичной партии, как бы аутентичной коммунистичной партии, он занял, сдается, после опошнее место.
Василий Новиков.
Василий Новиков. В тот час, как у России, коммунисты завсёды были другими. Как бы у коммунистов было другое место. А у Беларуси, как бы, ну, такой, как его назвать, там, стихийный коммунист Лукашенко, але вот, как бы, не партийный, не с партбилетом, как бы, такой, да, такой, как бы, катить. А вот аутентичный, натуральный, ну, он вот за уши их может, как бы, расставлять, например, того же Чикина, сдается, и он в свой час призначил у Менгарвыканкам, вот теперь спадара Карпенку призначил, але, ну, это зусім не адраджэнне той компартии, якой яна была до жнівня 91-го. Той компартии уже больше нет, больше нема.
Юра, ты сказал, что вот Лукашенко человек без партбилета. Ну, это, скажем, не совсем так. Александр Лукашенко несколько раз говорил, что он заховывает свой партийный билет, хотя, безумовно, формально у склад вот, коммунистической партии он, как мы ведаем, во всяком разе, не уваходит. У какой ступени вот теперешнюю уладу Беларуси можно назвать коммунистичной, и тем мы можем говорить, что Лукашенко, ну, скажем так, симпатизует, навод патронирует эту партию. Бо, например, я имею певные известки, что в конце 90-х годов Лукашенко просто навод финансово, ну, мне казали, допомагал российским коммунистам, Зюганову, там, ну, хай не он персонально, але певные фирмы, так сказать, с ягонага дозволу, это нібыта робили. Хотя категорично свержаться это не берусь, але ось гляди. Ты пригадал спадара Карпенко, який займає посаду міністра адукації, який абсолютно открыто член коммунистической партии, один из керівників. У палату представников, як правило, проходить десяток, а то и более коммунистов. Некая и, скажем, іншая демократичная партия похвалиться таким не может. За все 25 годов існування Лукашенко на посаде президента, ніводний представник, скажем, там, БНФ, наприклад, ніколи не був просто і близько підпущений до виконавчої структури. А ось коммунисты фактично знаходятся, ну, можно сказать, во уладе. Как бы ты отказал на это питание?
Ну, я бы отказал так, что так, яны там знаходятся. Так, сапраўды, я не ведаю там на кон грошы, хотя веру российским коммунистам, але на что ж на грошы, Лукашенко регулярно дагэтуль сустракается с Зюганом публично. Ніводный інший лидер, якой бы то ни было краины, там, я не ведаю, Казахстана, Узбекистана, навод больш авторитарные, больш репрессивные режимы, им в голову не пришло бы сустракаться с Зюгановым. А Лукашенко приходит. Ну, але, на мой погляд, в значной ступени это все ж таки жест на адрес старейшего поколения, на адрес старейшего электорату. Вот вы жили при КПСС, вот я как бы поважаю, я ношу партбилет, я вот этих людей призначаю, але, ведаешь, по природе теперешняя белорусская улада, она не коммунистичная, потому что как бы диктатуры бывают разные. Лукашенковская диктатура – это персоналистская диктатура, это диктатура как бы одной особы, одного лидера. Ему, он навод за обороняя Белой Руси стать партией. То есть навод своим самым лояльным людям забороняя стать партией. А не треба. Это зусім інший механизм улады. Ён так само диктаторский, ён так само репрессивный, але это ничего агульного с як бы уладой коммунистичной системы, коммунистичной партии, это не мая. И тому, ну да, ну вот это его такой, так бы мовить, поклон старейшим. Вот я вас разумею, я вас як бы, я поделяю ваши погляды, вот вам для, так бы мовить, каб вы памятали, коли вы были молодыми, и вас девчата любили, и вот была компартия, и вот вам, коли ласка, компартия есть, я вот их примаю, признаю, Зюганову руку потискаю. Бо я кажу, теперешняя белорусская диктатура – это не коммунистичная диктатура, так, она вельми левая. Конечно, я на левее у всех, как бы, постсоветских краин, але это не коммунизм.
Ну, калі в 91-м годзе была прыпыненая дзейнасць БКПСС, а ў 92-м годзе внесеная ў парадак дня аднаўлення, і ў 93-м на пачатку адбылося, то застаўся стары Вярхоўны Савет. Вось у Беларусі не адбылося таго, што мусіла адбыцца, не адбылося змены законадаўчай улады, не прыйшлі новыя людзі. А больш чым на палову парламент застаўся складаўся з тых камуністаў, якія ў 90-м годзе і былі абраны, якія фактычна працягвалі кіраваць ўжо новай краінай. Пра тое, як яны кіравалі гэтай краінай на пачатку 90-х гадоў у нашых наступных перадачах.
Дзевяностыя forever.